Культурные люди.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о наследии Иосифа Бродского, о том, как живет и развивается культурное пространство, знаковое место, мемориальное, музей-квартира Бродского. Наша программа в какой-то степени приурочена к скорбной дате. Иосиф Бродский скончался 28 января 1996 года. И сегодня мы поговорим с председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского Михаилом Исаевичем Мильчиком. Здравствуйте, Михаил Исаевич.
Здравствуйте.
И чуть позднее к нашему разговору подключится историк, главный редактор проекта «Бродский онлайн» Павел Котляр. Михаил Исаевич, я хотел, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли в нашу студию. Такое время холодное, и было достаточно трудно добраться до радио. Но, наверное, тот вопрос, который задают вам постоянно, а чем Бродский уникален как личность?
Вопрос и простой, и сложный одновременно. Уникальность его, ну, прежде всего, в поэтическом таланте, это самое главное. Во-вторых, в том, что он и своим творчеством, и своей жизнью как бы укреплял мосты между русской культурой и русской поэзией и англосаксонской культурой и англосаксонской поэзией. Он еще, будучи здесь, в ссылке, кстати, в Архангельской области, не только изучал английский язык, но изучал английскую поэзию, в основном 17 века, в частности, Джона Донна. Уже тогда он начал переводить, и по существу этим переводчиком он оставался почти что до последних дней своей жизни, причем не только с английского языка, но и с ряда других языков. И вот эта многогранность его и как поэта, и как человека, конечно, не могла не поражать. И еще есть один момент. Он ведь не кончил даже средней школы, не говоря уже о высшей школе.
Да, он был профессором университета.
А тем не менее он преподавал русскую литературу и русскую поэзию на английском языке в нескольких университетах Соединенных Штатов, читал лекции, выступал и был чрезвычайно образованным человеком. Но это образование – это целиком его собственное достижение.
Михаил Исаевич, когда о вас говорят, что вы друг Иосифа Бродского, вы не смущаетесь вот так, когда соотносят вас? Вы ведь историк, специалист по архитектуре, по северу, а вот говорят, Михаил Исаевич Мильчик – друг Иосифа Бродского.
Ну, я себя так не называю, но отношения у нас были близкими на протяжении многих лет. Последний раз мы провели несколько дней с утра до вечера в Венеции в 93-м, когда снимался фильм «Прогулки с Иосифом Бродским». И а начало уходит в начало 60-х годов. Так что каждый пусть считает так, как ему кажется более правильным.
Михаил Исаевич, вы ведь являетесь создателем прекрасной книги «Венеция» Иосифа Бродского, поскольку мы уже заговорили о Венеции. Фотографии там уникальные. И вы каким образом собрали вот эту коллекцию? Как это удалось собрать в одну книгу?
Ну, я бы еще упомянул Иосиф Бродский в ссылке. Там, к счастью, довольно много фотографий было. А что касается Венеции, то я уже упомянул, что мы проводили целые дни или вместе со съемочной группой, которую возглавляла Елена Якович, честь ей и слава за этот фильм, может быть, наиболее полный, посвященный Бродскому. Ну, а потом, когда они и друг Иосифа, Евгений Рейн, улетели в Россию, мы еще полтора дня с утра до половины дня следующего провели вместе. И все эти дни в моих руках был фотоаппарат, я давно фотографирую, поскольку являюсь историком архитектуры, а без фотографий архитектура не может быть воспринята и не может быть по-настоящему изучена. И я снимал много. И эти снимки, не все, но значительная их часть, помещены в этой книге. Но тут я должен сразу же оговориться, что там далеко не только мои снимки. Бродского снимали его друзья, и, в частности, Вероника Шильц, его французская многолетняя приятельница. И я постарался собрать по возможности от разных людей в эти фотографии, потому что у каждого Бродский представляется таким, каким он не бывает при общении с другими. И это внесло довольно заметное разнообразие просто в его облике, потому что его снимали разные люди по-разному, в разное время года, с разным настроением, в разном возрасте. И все это создало такую очень многогранную и, с моей точки зрения, интересную книгу.
Михаил Исаевич, а скажите, вы понимали, что вы фиксируете это для истории, события? Или вот это не соотносилось тогда так? То есть вы фиксируете, ну, можно сказать, жизнь гения?
Ну, конечно, абстрактно мы понимали, что это гениальный человек еще даже здесь, в Ленинграде, до эмиграции Иосифа.
Понимали.
Но из этого понимания в отношениях не вытекало ничего. То есть отношения были равные. Никогда сам Иосиф не держался так, что он вот великий и возвышающийся над всеми, а остальные где-то там внизу. Этого не было ни в Ленинграде, ни когда мы встречались с ним в Париже, в Венеции. Он держался очень ровно. Но, конечно, мы понимали, что эта фигура чрезвычайно значимая. И вы спрашиваете, что я думал, когда фотографировал. Прежде всего, я думал, как вам не покажется странным, о себе. То есть я хотел сохранить в памяти, а память человеческая, как вы хорошо знаете, несовершенна, а фотография фиксирует точно для себя вот те самые дни, которые мы проводили вместе, и его разные состояния и настроения. Но одновременно я, конечно, понимал, что эти фотографии будут представлять интерес не только для меня и моих воспоминаний, но они сослужат добрую службу и тем, кто будет интересоваться Бродским уже через много лет после моей смерти.
Вы ведь фотографировали интерьер комнаты, в которой жил Бродский, вот именно в тот день, когда Иосиф Бродский покинул Россию. И это очень интересно. И вот хотелось бы об этом спросить. И мы после перерыва поговорим о музее, квартире Бродского, как раз об интерьере, о том, что сейчас происходит в этом пространстве. Напомню, что мы беседуем с председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского Михаилом Исаевичем Мильчиком. Я Алексей Пирогов, программа «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
«Культурные люди». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Культурные люди».
Продолжим нашу программу «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Беседуем с Михаилом Исаевичем Мильчиком, председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского. Вы фотографировали комнату Бродского в день, когда Бродский покинул Россию. Зачем?
Зачем? Ну, отчасти я уже даже ответил. Прежде всего для того, чтобы сохранить все детали для себя, поскольку с этой комнатой, а точнее с ее жильцом, связано очень многое было у меня, и мне хотелось просто это иметь для себя, для памяти. Но не только. Дело в том, что я уже тогда работал в научно-реставрационных мастерских, будучи историком архитектуры, и знал, как трудно восстанавливать давно исчезнувшие интерьеры.
А был проект, что ли, уже?
Никаких проектов не было, и никому в голову по поводу каких-то музеев, конечно же, просто не было, не приходило даже. Вот. Но, тем не менее, отвечая на ранее заданный вами вопрос, я думаю, что не только я, понимали, что мы имеем дело с личностью незаурядной, что она не может исчезнуть из жизни нашей страны, из жизни российской поэзии. И я думал о том, что через много-много десятилетий возникнет вопрос о музее. И мне хотелось помочь неведомым музейным работникам, которые будут думать об интерьере, с тем, чтобы им, так сказать, облегчить жизнь, зная, сколь непросто решаются такие вопросы. Я тут должен заметить, что большинство интерьеров мемориальных музеев, они же все-таки воссозданные, что-то по воспоминаниям, что-то типологически обставлены. То есть далеко не все, хотя есть такие мемориальные в узком, в точном смысле этого слова. Здесь мне хотелось бы, чтобы эта мемориальность, если не на 100%, то в значительной степени в будущем существовало. Но, как вы видите, все идет с ускорением, да. И то, что мне казалось далекой перспективой, сегодня уже вопрос музея не просто встал, а он уже делается.
Да, напомним нашим радиослушателям, что речь идет о квартире Бродского. Называл он ее «Полторы комнаты». Свою квартиру в доме Мурузи, это Литейный проспект, дом 24. Это дом последней четверти XIX века. И вот первое упоминание, которое вы можете найти в интернете, да, что это музей-квартира Иосифа Бродского, несуществующий на данный момент мемориальный музей. Почему-то вот такое выпадает по запросу упоминания. Но на самом деле там ведь проходят экскурсии, туда можно прийти. Вот. Значит, что сейчас там
музея
происходит?
В точном и узком смысле слова действительно нет. Такого статуса нет, и организационно нет. Формально коммунальная квартира, как мне кажется странным, остается коммунальной и остается жилой. У нас нам в течение ряда лет удалось расселить квартиру, за исключением одной соседки, которая живет там и по сей день.
Но про эту соседку все спрашивают, и уже, наверное, я буду тысячным, как говорится.
Ну, она прожила почти всю жизнь в этой квартире, еще и при Бродском жила.
Да.
Вот, и она не хочет уезжать.
Не хочет.
Дело даже не в деньгах, ей предлагались очень приличные, даже, я бы сказал, чрезвычайно приличные и большие деньги. Кроме того, я думаю, что ее еще и привлекает то внимание, которое она время от времени получает вот в связи со всеми этими делами. Но, тем не менее, хоть музея формально и нет, наш фонд не каждый день но несколько раз в месяц проводит те или иные мероприятия, экскурсии, литературные вечера, демонстрация фильмов, встречи с интересными людьми, особенно теми, которые так или иначе знали Бродского. Так что это пространство полутора комнат живет.
А вот вы председатель совета фонда создания музея. А кто помогает музею вот сейчас, на данный момент? Вот кто входит в фонд? Есть знаковые такие личности, которые,
да, конечно,
могут повлиять?
У нас есть совет, то, что у нас был музей совет настоящий. Фонда, и я назову нескольких человек, которые очень активно участвуют и помогают. Это исполнительный директор фонда Лихачева Александр Валерьевич Кобок, это два соредактора журнала «Звезда», близкий друг Иосифа Яков Аркадьевич Гордин и Андрей Юрьевич Арьев, близкий друг Сергея Довлатова, ну и знакомый и Бродского. Но я назвал нескольких людей, на самом деле их больше, и они, конечно, активно участвуют. А с точки зрения материальной помощи, я должен сказать, что есть несколько человек и организаций, которые так или иначе нам помогают. Вот тут не могу не вспомнить адвокатскую фирму «Вертикаль». Я еще не сказал самого существенного. Сделать полноценный музей в этих полутора комнатах, к сожалению, как говорят все музейщики единогласно, невозможно. Почему? Музей должен иметь дополнительные помещения. Где-то должны храниться фонды, где-то должны ютиться научные сотрудники, где-то нужно людям, которые пришли, раздеться. Ну, то есть нужны некие подсобные помещения. В силу целого ряда причин здесь это сделать невозможно.
То есть мы все говорим о музее, а по сути музей невозможен, так я понял?
Вот так, без дополнительных площадей, невозможен. Но я не сказал, а вы еще пока не спросили, о существенном моменте. Примерно год тому назад ко мне обратился один из директоров крупной строительной фирмы «Форд Групп» с предложением создать музей. Ему не нравится, что музей Бродский известен, интерес к нему среди молодежи большой.
Да, актуален Бродский достаточно.
А музея нет. Кстати, я тут позволю себе небольшое отступление. Скажу откровенно, что вот этот интерес молодежи,
да,
меня, конечно, очень
меня
радует. Очень радует. И скажу откровенно, удивляет. Дело в том, что Бродский непростой поэт. С точки зрения его лексики, с точки зрения его поэтических образов, он довольно трудный. Чтобы что-то понять, в большинстве стихов нужно прочесть 2 или 3 раза. Кстати, когда он читал громко свои стихи, мне в частности, но не только мне, на слух замечательно все это музыкально звучало, но далеко не все было понятно. И я очень часто говорю: слушай, а теперь у тебя это есть на бумаге? Дай, пожалуйста, мне это прочесть.
А ну, вы что-нибудь запомнили вот из его стихов?
Ну, конечно.
Вот,
конечно,
но
мы немножко отвлеклись. Так вот, тем не менее, новое поколение, которое как будто бы далеко от сложной поэзии вообще, тем не менее, почему-то интересуется, читает Бродского, поет Бродского.
Да,
это, кстати,
да,
самому Бродскому очень не нравилось. Но это уже другой разговор. Вот. И вот этот директор «Форд Групп» Максим Левченко сказал, что нужно создать музей. Я ответил то, что вы только что слышали, что площадь такова, что полноценного музея создать, к сожалению, невозможно. В результате, не буду подробно рассказывать, оказалось, что соседняя квартира, в прямом смысле слова соседняя, то есть стена в стену, продается. Она большая, окнами на Преображенскую площадь, и Левченко на свои деньги купил эту квартиру с целью объединить ее с мемориальной частью и создать музей.
То есть у нас вот-вот будет настоящий музей.
А вот тут уже площади вполне достаточно, чтобы
соседняя
решить,
квартира выкуплена.
Чтобы решить, да, вы правы, она выкуплена, и площадь, повторяю, достаточно для того, чтобы решить вот те проблемы, которые, увы, невозможно было решить в коммунальной квартире, где жил Иосиф и его родители.
Продолжим после небольшой паузы. Напомню, что у нас в гостях председатель Совета фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Исаевич Мельчик. Я Алексей Пирогов, программа «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Продолжаем нашу программу. Беседуем с председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского Михаилом Исаевичем Мельчиком. Программа «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Я Алексей Пирогов. Говорим о наследии Бродского, о том, как живет, развивается культурное знаковое мемориальное пространство музея-квартира Бродского. Сейчас мы попытаемся связаться с историком, главным редактором проекта «Бродский онлайн» Павлом Котляровым и побеседуем о том, как же будет организовано пространство в музее-квартире Иосифа Бродского. Спасибо, что присоединились к нашей беседе. И хотелось бы спросить вас, вот как будет организовано пространство в музее, как вы его видите, под каким углом будет строиться экспозиция, вот как коммуналка, или это кабинет профессорский, или...
Ну, а наша главная совместная задача, чтобы это был музей ни одного посещения, чтобы людям хотелось бы туда вернуться, и это не было бы, как часто с литературными музеями, когда посещение ограничивается фактически насильственным, принудительным одним разом в школьные годы. Поэтому важную роль будут играть не только мемориальные комнаты Иосифа Бродского, которые будут тщательно отреставрированы и бережно сохранены, но и так называемое новое пространство, где будет оборудована и библиотека, и лекционные помещения, в которых могут проводиться разные мероприятия, и литературное кафе, в котором можно будет потом задержаться с томиком поэзии с видом на Спасо-Преображенский собор.
А под каким углом будет строиться экспозиционное пространство? Это коммуналка 60-х или комната профессора?
Ну, здесь мы вместе с фондом создания музея имеем образ идеальной экспозиции, скажем так, идеального музея, в котором было бы множество подлинных вещей, принадлежавших Иосифу Бродскому, и который бы показывал разные этапы его жизни и грани творчества. Но это идеальный образ, который сталкивается с проблемами юридического, бытового характера, потому что все равно это лишь 2 квартиры в жилом доме, и пространство ограничено, и разные юридические тонкости есть. Поэтому это будет скорее на данном этапе место, в котором будут проводиться различные высказывания, экспозиционные, либо лекционные, театральные, какие угодно, о которой могут раскрывать разные темы. То есть это может быть временная выставка, связанная с коммунальным бытом, это может быть разговор и об американском периоде, но место не позволяет нам, допустим, один зал посвятить Америке, другой зал посвятить Венеции, третий зал, допустим, ссылки. И, может быть, это хорошо, потому что вместо статичного показа устоявшегося набора предметов у нас будет пространство, в котором будут постоянно происходить какие-то события и рождаться новые смыслы.
Павел, планируется ли перенести экспозицию из Фонтанного дома, той комнаты Иосифа Бродского, американской комнаты, сюда, в музей-квартиру Иосифа Бродского?
Ну, это на самом деле правильный очень вопрос, потому что, ну, согласитесь, странно, когда есть, ну, условно говоря, очки поэта в одном здании хранятся и показывают, а ручки в другом. Но здесь есть несколько тонкостей, в первую очередь юридического характера, потому что музей Бродского на данном этапе точно частным музеем, открываться как частный музей. Вещи Бродского в музее Ахматова являются уже частью государственного музейного фонда и могут экспонироваться в нашем музее только на временном основании. Но есть еще много других моментов, идеологического характера, методологического свойства. То есть нужно ли это, вот как постоянная экспозиция в доме Мурузе, который показывает все-таки, в первую очередь, ленинградский период, я не знаю. В любом случае, с музеем Ахматовой мы очень тесно дружим и сотрудничаем. И, в общем, справедливо, что там, где проводится уже много лет тоже осмысление жизни и творчества Бродского, это место все равно останется памятным для темы Бродского, и я думаю, что мы просто вместе будем как-то работать, и, в общем-то, мы уже вместе работаем.
И, наконец, последний вопрос, Павел, к вам, как главному редактору портала «Бродский онлайн». Как изменится работа портала и ваша деятельность в связи с открытием нового музейного пространства, музея-квартиры Иосифа Бродского?
Безусловно, потому что на данном этапе у нас это была такая, скорее, публичная проба пера. Мы искали правильную интонацию, какие-то жанры, формы разговора о Бродском, регулярно публикуя авторские материалы, которые потом послужат основой контента музея. Но, безусловно, я надеюсь, по крайней мере, что сайт станет основным сайтом музея, и на нем будет не только новости, что вы можете там увидеть, или часы работы в праздничные дни, например, а вот будет вот этот тон осмысления явления Бродского, его поэзия, его жизни продолжится.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи был историк, главный редактор проекта «Бродский онлайн» Павел Котляр. А мы продолжим наш разговор с Михаилом Исаевичем Пильчиком, председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского. А вот откуда появляются предметы экспозиции, Михаил Исаевич? А вот они должны, наверное, пополняться постоянно, потому что очень много существует, значит, я уверен, вот в частных коллекциях, на руках.
Значит, если речь идет о полутора комнатах, да, то, как это ни странно, кое-что сохранилось подлинное. Полки и книги, все книги в музее Ахматовой имеются. И полки, и книжный шкаф американский, так называемый, он сохранился. Стол в другом музее тоже сохранился. Это, безусловно, подлинные вещи. Кресло. Остальное не сохранилось. Но мы уже вспоминали мои фотографии, снятые вечером 4 июня 1972 года. И там все в деталях представлено. Ничего особенного в этой очень скромной семье не было. Ну, может быть, там за исключением одного инкрустированного столика. Вот, пожалуй, это особенность. А остальное – самые элементарные вещи, которые были в квартирах очень многих ленинградцев. Когда умер отец Бродского, Александр Иванович, я точно так же сфотографировал большую комнату, вот там, где жили родители. Значит, подобрать конкретные вещи, пусть они не будут в узком смысле слова мемориальные, но точно такие же, задача непростая, но реальная. Но среди вариантов концепции есть и совсем другой вариант. Сделать эту обстановку, которой уже нет, виртуальной. То есть фотографии есть? Есть. Значит, на их основе можно проецировать на стены эти фотографии или какие-то другие композиции, сделанные на основе этих фотографий, и дать возможность представить, как это было. То есть экскурсовод тогда, когда хочет, и когда хочет публика, представляет, а потом можно выключить, и опять вы увидите только подлинные стены. Прелесть и особенность этой квартиры в подлинности. Все, стертые половицы в коридоре пола.
Запах, балкон.
Да, балкон.
Обои.
Все. Там квартира не перестраивалась и не переделывалась. Ну, перекрашивались там стены. Это поддается реставрации, так что тут больших проблем не будет.
А вот самый основной вопрос – когда будет открыт музей? Вот планируется, когда
открыть?
Вы
задали непростой вопрос.
Ну, это наши слушатели интересуются.
Непростой. Я скажу, какое желание и какая идея есть. Удастся ли ее осуществить? Будем надеяться, что да, но я говорю осторожно. К 24 мая 2020 года.
Угу.
Почему, может, некоторые спросить.
Ну, к дню рождения, да.
Да, это день рождения, это 80 лет исполнилось бы Иосифу. Напомню, что он 40-го года рождения. И вот к этой круглой дате хотелось бы открыть музей. И тут я хочу чуть-чуть дополнить того, что сказал Павел. В концепции пока еще достаточно сырой. Идея такова. Соединить эти две квартиры, тем более, что до революции они были соединены. Это была одна квартира, как это ни странно, огромная, конечно. Вот, соединить эти две квартиры, чтобы люди могли переходить из одной эпохи 60-х, 70-х годов в другую, в 21 век. Новая квартира будет иметь экспозицию и приемы, которые извините, но слава богу, это не через полчаса, пожалуйста. Будут возможность переходить из одной эпохи 60-х, 70-х годов в другую эпоху, то есть в 21 век, где уже и приемы экспонирования будут другие. Это контраст. И мне кажется, что этот контраст будет создавать дополнительные, довольно острые ощущения для будущих посетителей музея.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу о том, как сохраняется память о нашем соотечественнике. Поговорим после небольшой паузы.
Культурные люди.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Культурные люди.
Продолжим нашу программу. Беседуем с председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского Михаилом Исаевичем Мильчиком. Я Алексей Пирогов. И, конечно же, Михаил Исаевич, вас хотел спросить. Вам лично Иосиф Бродский какие-то строки посвятил?
Мне лично нет.
Нет. Но вы что-то запомнили из того, что вот Бродский прочитал, и вот что-то вот зафиксировали? Что-то вас вот буквально пронзило? Вот.
Я помню, когда через несколько дней после того, как он приехал в Ленинград после ссылки, он пришел к нам домой, и по собственной инициативе ему хотелось донести до своих знакомых, друзей. Он читал замечательное стихотворение, очень характерное для него большое стихотворение, какая-то приближающаяся к поэме «Новые станции к Августе». Не только это, но и многое другое.
А вот в одном из интервью Бродский высказался так, что «благодарю КГБ за ссылку, которая стала просветлением, дала импульс творчеству». Но я немножко перефразирую. Вот вы специалист по Северу. А чем вот Север так манил,
да,
Бродского?
И я вам скажу даже больше. Незадолго до ареста мы с ним обсуждали, мне очень хотелось его вытащить на север. Он, правда, бывал и до меня с геологической партией, в которой он работал, в частности, в Архангельской области, в Малошуйке. Но я хотел его вытащить, я собирался ехать на Печору, и мы уже почти договорились, но случились события, которые помешали осуществиться этому плану. Что его привлекало? Его привлекали несколько вещей. Природа. Природа, существенно отличающаяся от пригородов Петербурга. И она, безусловно, и в упомянутой мною стихе «Новые станции к Августе», и не только, «В деревне Бог живет не по углам» и так далее. Многое вошло в его поэзию, и это уже немало. Второе – люди, с которыми он очень, жители деревни Норинской, с которыми он довольно легко нашел общий язык, несмотря на всю разницу. Дальше, хотя ему нужно было как рабочему совхоза что-то делать, пасти телят, например, или бронить вместе местным жителям пашню. Тем не менее, он имел очень много времени для свободного занятия тем, чем он хотел. Прежде всего, как я уже упоминал, английским языком, переводами и так далее. Не случайно очень насыщенный был этот период в творческом отношении.
А вот если мы уж поговорим еще, да, о музее, губернаторы наши помогали, да, Яковлев помог морально, Матвиенко, при ней выкупили квартиру, при Полтавченко начали ремонт, а при Беглове, вот что при Беглове?
Ну, значит, давайте все-таки вернемся к началу. На письмо деятелей культуры, не только соотечественников, там и Лихачев, и Андрей Петров, Ростропович и Вишневская, и так далее, и так далее, и целый ряд лауреатов Нобелевской премии зарубежных. На это письмо, у меня копия его есть, Яковлев начертал одно слово, но очень выразительное. «Я поддерживаю». Угу. Но, к сожалению, это только слова.
Да, а Матвиенко?
Вот. Что касается Матвиенко, то нет, это не только слова. Она сумела договориться с Тюменской нефтяной компанией, которая, угу, как она договорилась, я не знаю, ну, да, и это не мое дело, которая дала деньги на выкуп квартинки. Полтавченко лично никакого интереса к музею не проявил, но тут я должен вспомнить бывшего вице-губернатора Кичиджи, который тоже сумел договориться с другой Терранова, другой компанией.
Использовали рычаги, одним словом.
Да, и мы выкупили еще одну квартиру.
А Беглов?
Я, извините, скажу, что особенно трудно было выкупить ту самую маленькую 19-метровую комнату, где жил Бродский, потому что ее хозяин очень понимал, что за квартира, и, конечно, я даже не хочу говорить сумму, да, которую мы заплатили за эту маленькую комнату в коммунальной квартире.
Вот достаточно у нас память Бродского увековечена в городе, вот памятники, вот как вы относитесь к памятникам Иосифу Бродскому? Вот на Васильевском острове есть памятник, и вот сейчас пошла уже какая-то волна, что нужен еще памятник.
Значит, отвечу. Ну, такой камерный, отчасти можно назвать его памятником, во дворе филологического факультета университета, хотя автор очень большой скульптор, но памятник мне не нравится. Не буду сейчас объяснять, почему. Что касается Васильевского острова, то это как бы и не памятник. Если вы подойдете и посмотрите внимательно, там нигде нет фамилии Бродского. И хотя, конечно, голова, которая на этой большой массивной стелле, напоминает Бродского. Так что это...
Понятно.
Это, конечно, не совсем удачный памятник, и место, скажем прямо, да, малоудачное, потому что там мало кто бывает, и сейчас официально это воспринимается как городская просто скульптура в сквере.
А вот сейчас очень модно называть аэропорты, давать им имена. Вот, например, у нас будет аэропорт имени Федора Михайловича Достоевского. А вот, может быть, имя Бродского вот, присвоить, например, морскому порту? Ой, ведь любил море.
Море любил, Иосиф. Водичка для него на всю жизнь как-то была очень значимой.
Вам как такая идея, может
не
быть,
нравится.
Общественность поддержит?
Не нравится эта идея. Я думаю, что самое главное – интерес к Бродскому, его популярность, музей, который как бы станет центром притяжения. Вот это да, это формы сохранения и памяти о нем, и популяризации его творчества. Кстати, совсем недавно появилась статья в «Вечернем Петербурге», как выяснилось, фальшивая. Там было сказано о том, что уже принято решение Комитетом по охране и градостроительству о установке памятника в сквере напротив дома Мурузи.
Да, вот я об этом
Это правильно. Там можно поставить памятник, правда, очень камерный. Это очень важный ансамбль, и нужно, чтобы ни в коем случае его не разрушить. В газете будет даже приведена фотография, абсолютно немасштабная. Но я после этого позвонил главному архитектору города, председателю комитета, и спросил, насколько это соответствует действительности. Ни с кем не посоветовались, никого не пригласили на обсуждение, в том числе, естественно, и членов нашего совета. Владимир Анатольевич Григорьев ответил, что он слышит об этом в первый раз. Потом он мне перезвонил через некоторое время и сказал, что это фантазии журналиста.
Понятно. А вот с текстами
Один момент еще я хочу добавить. Но и он же мне напомнил, что Общественная палата Петербурга обсуждала список лиц, которым предполагается поставить памятники. Было какое-то голосование среди горожан. Естественно, что Бродский там занял, если не первое, то одно из первых мест. Но члены Общественной палаты сказали, что негоже ставить памятник эмигрантам.
Ага.
И вычеркнули Иосифа из этого списка. Ну, вычеркнули и вычеркнули.
Общественная палата. Жаль, что я не в общественной палате.
Так что я к этому отношусь очень спокойно.
По-другому.
Монументы – это не самое главное средство сохранения памяти.
А вот Бродский говорил, что поэзия – это форма сохранения языка. Вот у нас в Петербурге, ведь как обстоит дело с наследием Иосифа Бродского? Ведь не все тексты изданы, вот если кратко. Ведь многие тексты не разрешают издавать.
Вы задали
это сложный вопрос,
очень, не просто сложный, важный, а очень трудный и болезненный важный вопрос. Существует фонд наследственного имущества Бродского, который распоряжается всеми правами, касающимися публикации произведений. Существует очень много неопубликованных текстов. Фонд, как правило, отвечает одно. Вот когда будет академическое собрание сочинений, где все будет опубликовано, мы это опубликуем. Я скажу, даже начало работы над этим собранием отсутствует. Многие тексты, вы совершенно правы, остаются неопубликованными.
Ну, а мы надеемся, что в скором времени у нас будет настоящий музей, квартира Бродского, и память нашего соотечественника будет увековечена, и мы все сможем посещать этот музей. Спасибо, Михаил Исаевич, за эту беседу. Напомню, что беседовали с Михаилом Исаевичем Мильчиком, председателем Совета фонда создания музея Иосифа Бродского. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Надеюсь, что мы встретимся, когда музей откроет свои двери.
Культурные люди.